Глава 39. Видение величественных зданий, обширных и великолепных, бесконечных улиц, по которым шли толпы мужчин и женщин в белых и пестрых одеждах, усыпанных драгоценными камнями, чудных цветов, которые спадали с крыш террас, перекидываясь в иных местах через улицу, деревьев, широких и многолиственных, мраморных террас, спускающихся к реке, бледных лилий, растущих на самом краю воды. Все это предстало моими глазами под аккомпанемент отдаленной чудной музыки. Мне казалось, что я стою на палубе судна в многолюдной гавани, и что передо мной расстилается длинная аллея, кончавшаяся площадью, где мраморные боги и странные гранитные звери безмолвно глядели вперед, где фонтаны били в серебристом свете луны, и слышался приглушенный говор тысячной толпы, спешащей взад и вперед, словно пчелы в улье. Слева я различал громадные бронзовые ворота, охраняемые сфинксами. Там был сад, и из этой тенистой глубины до меня доносился женский голос, певший странную, дикую мелодию. Тем временем звуки марша, которые раньше всего долетели до моего слуха, звучали все ближе и ближе. И тотчас я заметил приближающуюся большую толпу с зажженными факелами и гирляндами цветов. Скоро я увидел ряды жрецов в блестящих одеждах, унизанных каменьями, горевших как солнце. Они двигались к реке, и с ними шли юноши и маленькие дети, тогда как по обе стороны девушки в белых покрывалах и с венками роз скромно выступали, по временам колыхая серебряными кадильницами. За процессией жрецов шла царственная особа между рядами рабов и слуг. Я знал, что это был властелин города прекрасного, и я почти сделал движение, чтобы присоединиться к оглушительным радостным крикам, которыми он был встречен. За его свитой следовал белоснежный паланкин, несомый девушками, увенчанными лилиями. Кто занимал его? Какая драгоценность его страны заключалась там? Я был охвачен необыкновенным желанием узнать это. Я следил за белой ношей, приближающейся к пункту моего наблюдения. Я видел, что жрецы расположились полукругом на набережной реки. Царь был в середине, а волнующаяся шумящая толпа вокруг. Раздался звон медных колоколов, смешавшийся с барабанным боем и резкими звуками тростниковых труб, и среди света горящих факелов белый паланкин был поставлен на землю. Женщина, одетая в блестящую серебряную парчу, вышла оттуда, как сильфида из морской пены. Но она была закрыта покрывалом. Я не мог различить очертания ее лица, и острое разочарование в этом было настоящей мукой для меня. «Если б я только мог увидеть ее, — думалось мне, — я узнал бы нечто, о чем до сих пор никогда не догадывался. Откинь покров, дух города прекрасного, — молил я внутренне. — Я чувствую, что в твоих глазах я узнаю тайну счастья». но покров не был откинут. Музыка продолжала греметь, оглушая мне уши. Яркий свет и пестрые цвета ослепляли меня. Я почувствовал внезапно, что падаю в какую-то бездну и гонюсь за месяцем, летевшим передо мной на серебристых крыльях. Потом звук знакомого баритона, напевающего известную опереточную шансонетку, почти испугал меня, и через минуту я пришел в себя и увидел перед собой Лючио, лениво раскачивавшегося в кресле. Ночь была по-прежнему безмолвна. Берег пустынный, и наша барка неподвижна. С криком я бросился к нему. «Где она?» — воскликнул я. «И кто она?» Князь посмотрел на меня молча и также молча отстранил мои руки. Я отшатнулся, изумленный и дрожа всем телом. «Я видел все!» — пробормотал я. «Город жрецов, царя, все, кроме ее лица! Отчего это лицо было скрыто?» И непрошенные необъяснимые слезы навернулись у меня на глазах. Лючио следил за мной, как бы забавляясь моим волнением.
«Вы положительно клад для шарлатанов», — сказал он шутливо. «С вами можно проделать какие угодно фокусы. Мимолетное видение, вызванное мной, произвело на вас чересчур глубокое впечатление».
«Вы этим хотите сказать?» — начал я серьезно. «Что все, что я только что видел, было внушено вами?»
«Безусловно. Я знаю, каков был прекрасный град, и поэтому мог создать полную картину, которую представил вашему умственному зрению. Ведь у вас, как и у всех, есть внутреннее зрение. Хотя, как большинство людей, вы пренебрегаете этой способностью и не осознаете ее».
«Но кто была она?» — повторил я упорно.
«Она, как вы выражаетесь, должно быть, была фавориткой царя. Если она закрыла от вас лицо, мне очень жаль, но, право, я не виноват. Идите спать, Джеффри, у вас растерянный вид. Видения плохо влияют на вас. Однако вы сами знаете, что они лучше действительности».
Я не знал, что ответить. Отвернувшись от него, я сошел вниз в надежде, что усну. Но мой ум был окончательно возбужден, и знакомое чувство страха еще сильнее обыкновения начало мучить меня. Мне показалось, что я уже не имею воли, что сверхъестественная сила командует мною, влечет вперед и толкает в неизмеримую бездну. Это ощущение было в высшей степени непонятно. Временами оно заставляло меня избегать взгляда Лючио. Я положительно дрожал перед ним, до такой степени его присутствие угнетало меня. Это чувство не было вызвано исключительно видением древнего египетского города. С каждым днем обращение князя все более беспокоило меня. Если в моих чувствах к нему происходила перемена, то и в его чувствах ко мне, по-видимому, происходила такая же. Его повелительные манеры стали еще более повелительными. Его насмешки более едки, его презрение к человечеству подчеркивалось и повторялось чаще.
Однако временами я восхищался им по-прежнему. Наслаждался его разговором, умным, циничным и забавным, и не мог представить себе существование без него. Тем не менее, сумрак моего духа увеличивался. Наша нильская экскурсия сделалась для меня бесконечно томительной. До такой степени, что прежде чем мы достигли половины пути нашей поездки по реке, я стал страстно желать возвратиться и окончить путешествие. В Луксоре неожиданное обстоятельство еще более усилило мое желание прекратить это путешествие. Мы пробыли там несколько дней, знакомясь с развалинами Фив и Карнака, где шли раскопки древних могил. Как-то раз рабочие натолкнулись на красный гранитный саркофаг, великолепно сохранившийся. В нем был богато разрисованный гроб, который вскрыли при нас, а в гробу лежала роскошно убранная мумия женщины. Лючио оказался знатоком иероглифов и вкратце перевел нам историю, вырезанную на крышке гроба.
«Это танцовщица двора королевы Аминартис», — объявил он мне и остальным зрителям, собравшимся вокруг саркофага. «Как последствия своих бесконечных грехов и тайного разврата, она умерла от яда, который по приказанию царя должна была принять собственноручно в присутствии хранителей закона. Такова в кратких словах история этой женщины. Конечно, я не передаю вам всех подробностей. По-видимому, ей было только 20 лет. Ну что же», — Личио кинул нас блестящей улыбкой, «мы можем поздравить друг друга с прогрессом нынешнего времени. У нас грехи танцовщиц не принимаются в расчет. Не посмотреть ли нам, на что она была похожа?»
Местные ученые-авторитеты не воспрепятствовали этому плану, и я, который никогда еще не видал вскрытия мумий, следил за происходившим с неподдельным интересом. Одно за другим отпали душистые покрывала, и нашим взором предстала прядь золотисто-каштановых волос, после чего бережно приступили к вскрытию лица, причем Лючио начал работать сам. Когда все было кончено, нечто вроде омерзения и страха сдавило мне горло. Хотя черты лица были твердые и сухие, как пергамент, их очертание осталось невредимым. Я закусил губы, чтобы не вскрикнуть. «Сибилла!» До такой степени мумия была похожа на нее. Легкий полудушистый полугнилой аромат могильных тканей ударил мне в голову, и с чувством тошноты я отшатнулся и прикрыл глаза. Невольно я вспомнил запах французских духов, наполнявших воздух в комнате, где я нашел мертвую жену. Этот запах был совершенно такой же. Стоящий рядом со мной человек заметил, что я отшатнулся, и схватил меня за руку.
«Солнце чересчур печет», — сказал он, улыбаясь. «Здешний климат не всеми переносится легко».
Я насильно улыбнулся и что-то пробормотал. Потом, совладав с собой, я посмотрел на Лючио, который изучал лицо мумии с какой-то загадочной улыбкой на губах. Низко нагнувшись над гробом, князь вынул из него кусок разработанного золота в форме медальона.
«Вот и портрет прекрасной танцовщицы», — заметил он, протягивая нам свою находку. «Это чудный образец древнего искусства и одновременно изображение красавицы. Не так ли, Джеффри?»
Он протянул мне медальон, и я осмотрел его с болезненным интересом.
Лицо было чрезвычайно красиво, но, без сомнения, это было лицо Сибиллы.
Я положительно не помню, как провел остальные часы этого ужасного дня. Вечером, оставшись наедине с Риманцем, я обратился к нему с вопросом. Заметил ли он сходство между...
«Между египетской танцовщицей и вашей покойной женой?»
— прервал меня Лючо.
«Конечно, заметил. Но почему это так волнует вас? История повторяется, так почему же лик у красивой женщины не повторяться? Красота всегда имеет свой двойник или в прошлом, или в будущем».
Я ничего не ответил. Но на следующее утро почувствовал себя больным. До такой степени больным, что не мог подняться с постели. Я провел день в мучительном беспокойстве, но не столько физическом, сколько душевном. При гостинице в Луксоре находился врач, и Лючио, по-прежнему охраняя мой комфорт, немедленно послал за ним. Доктор ощупал мне пульс, покачал головой и после долгих размышлений посоветовал мне немедля покинуть Египет. Я выслушал его приговор с едва скрываемым удовольствием. Жажда выбраться из этой страны древних богов причиняла мне почти физические страдания. Я ненавидел бесконечно грозное безмолвие пустыни, где загадочный сфинкс дышит презрением на ничтожное человечество, где открытые могилы представляют нашим взором давно умершие лица, похожие до невероятности на лица людей, которых мы знали и любили, и где живописная летопись передает нам те же эпизоды, коими наполнены наши современные газеты. Риманец был согласен выполнить предписание доктора и устроил наш обратный путь в Каир и обратно в Александрию с такой быстротой, что лучшего я и желать не мог, и невольно почувствовал к своему другу прилив безграничной благодарности. Все, что деньги могут сделать, было сделано, и в сравнительно короткий период времени мы уже выходили из египетских вод и под всеми парусами шли, как мне казалось, в направлении Франции. Мы ничего пока не решали касательно наших дальнейших планов, но было вероятнее всего, что мы прозимуем у берегов прекрасной Ривьеры. Мое прежнее доверие к Риманцу вернулось с удвоенной силой, и я представлял ему решение нашей судьбы, радуясь, что мне удалось не умереть в таинственном Египте. И не раньше, как через неделю или 10 дней моего пребывания на борту, когда я уже хорошо восстановил свое здоровье, наступило начало конца этого незабвенного путешествия в такой страшной форме, что почти погрузило меня во тьму смерти. Или скорее, теперь скажу, выучив основательно мой горький урок, в блеск той загробной жизни, которую мы отказываемся признавать, пока не унесемся в вечное блаженство или в вечные муки. Однажды вечером, после быстрого и интересного плавания по гладкому, залитому солнцем морю, я удалился в свою каюту, чувствуя себя почти счастливым. Мой дух был совершенно спокоен. Моя вера в моего Лючио опять восстановилась. И я могу добавить, что также вернулась ко мне старая высокомерная вера в себя. Разнообразные горести, которые я переносил, начали принимать неясный образ, как вещи давно прошедшие. Я опять с удовольствием размышлял о силе моего финансового положения и мечтал о второй женитьбе. О женитьбе на Мэвис Клэр. В душе я поклялся, что никакая другая женщина не будет моей женой. Она и одна она будет моей. Я не предвидел затруднений на этом пути, и полный приятных грез и иллюзий быстро уснул. Около полуночи я внезапно проснулся. Каюта была освещена каким-то ярким красным светом. Мое первое впечатление было, что яхта горит. Но минуту спустя я был уничтожен чувством безмерного, неописуемого страха. Передо мной стояла Сибилла. Сибилла в виде дикой, страждущей, корчащейся женщины, полуногой, размахивающей руками в каком-то приступе отчаяния. Вокруг ее талии виднелось огненное кольцо в виде свернувшейся змеи. Ее губы двигались, как бы желая что-то сказать, но ни малейшего звука не было слышно. Пока я еще смотрел на нее, она внезапно исчезла. Должно быть, в ту же минуту я потерял сознание. Когда я пришел в себя, утро уже давно настало. Это страшное видение было первым из вереницы многих последующих. Каждую ночь ко мне стала являться жена, окруженная пламенем. И от этих видений я постепенно стал просто сходить с ума. Мои страдания в то время положительно не подлежат описанию. Однако я скрывал их от Лючио, несмотря на его всегдашнее ко мне участие. Я принимал кучу снотворных в надежде получить хоть несколько часов покоя. Но все было напрасно. Каждую ночь в одно и то же время я просыпался и снова видел перед собой пылающий призрак моей покойной жены с отчаянием во взоре и невысказанном предупреждении на посинелых губах. Но это было еще не все. Как-то раз днем, при полном солнечном сиянии, я зашел в кают-компанию и внезапно отшатнулся. За длинным столом, низко склонившись, сидел мой старый друг Джон Кэррингтон и с пером в руке подписывал какие-то счета. Его лицо было чрезвычайно бледно и покрыто морщинами, но до такой степени реально, что я окликнул его по имени. Он поднял голову, тоскливо улыбнулся и исчез. Дрожа всем телом, я понял, что второй ужасный призрак прибавился к тягости моих дней. И сев, я попробовал собрать рассеянные силы и рассудок и придумать, что можно было сделать. Несомненно, я был болен. Эти привидения предостерегали о болезни мозга. Я должен стараться строго контролировать себя, пока не доберусь до Англии. А там я решил посоветоваться с лучшими врачами и отдать себя на их попечение, пока окончательно не поправлюсь. «А пока», — пробормотал я чуть слышно, — «я ничего не скажу даже Лючо. Он ответит мне улыбкой, и я возненавижу его. Я остановился, удивляясь собственным словам. Неужели придет время, когда я возненавижу его? Не может быть. В тот же вечер я решил спать на палубе в гамаке, в надежде, что на открытом воздухе я, наконец, избавлюсь от видений. Но страдания мои лишь усилились. Среди ночи я опять очнулся в холодном поту и увидал не только Сибиллу, но теперь еще и трех грозных призраков, виденных мною в Лондоне в ночь самоубийства графа Линтона. Это были те самые призраки, но в этот раз их лица были подняты и повернуты ко мне. Хотя слово «горе» не послышалось, мне показалось, что оно блуждало на их дрожащих губах. А Сибилла с лицом покойницы, окруженная пламенем. Сибилла улыбнулась мне горькой улыбкой страдалец. «Бог мой, я не мог больше переносить все это!» Вскочив с гамака, я бросился к краю судна. Один прыжок, и я успокоюсь в холодных волнах. Ха-ха! Передо мной стоял Амиэль со своим смуглым лицом и лисьими глазами. «Не могу ли я помочь вам, сэр?» — спросил он вежливо. «Помочь мне?» «Нет, вы ничего не можете сделать. Мне нужен покой. Я здесь не могу уснуть. Воздух удушливый, серный, даже звезды блещут как-то горячо». Я замолчал. Амиэль смотрел на меня, как всегда, с плохо скрытым презрением. «Я пойду к себе в каюту», — продолжал я сделанным спокойствием. «Там, пожалуй, я буду наедине». И, засмеявшись как-то дико и невольно, я направился неверными шагами к лесенке, ведущей вниз, не смея обернуться в боязни, что призраки следуют за мной. Вернувшись в свою каюту, я свирепо захлопнул дверь и с лихорадочной быстротой открыл свой ящик с револьверами. Вынув один из них, я аккуратно зарядил его. Мое сердце безумно билось, я не поднимал глаз в боязни встретить мертвые глаза Сибиллы. «Только одно нажатие на курок», — прошептал я, — «и все кончено. Я, наконец, успокоюсь. Я успокоюсь без чувств и без страданий. Ужасы для меня окончательно исчезнут. Настанет сон». «Вечный, безмятежный сон!» Я поднял оружие и приставил его к правому виску. Внезапно дверь моей каюты распахнулась, и на пороге явился Лючио.
«Простите», — сказал он, заметив мое положение. «Я не имел представления, что вы заняты. Я уйду. Я ни за что на свете не хочу мешать вам».
В его улыбке было что-то демоническое. Я остолбенел и невольно опустил руку с револьвером. «Это говорите вы!» — воскликнул я в тоске. «Вы говорите это, видя мое намерение? А ведь я думал, что вы мне друг!» Реманец поднял голову и посмотрел на меня. Его глаза расширились и заблистали в приливе презрения, злобы и печали. «Неужели?» И опять многозначительная улыбка озарила его бледное лицо.
«Вы ошибались, Джеффри? Я ваш враг!»
Последовало томительное молчание. Выражение его лица, сверхъестественное, мрачное, поразило меня. Я задрожал и весь похолодел от страха. Машинально вложив револьвер обратно в ящик, я посмотрел на Лючио в каком-то болезненном, беспомощном недоумении.
Его грозный, могучий облик, казалось, принимал все более широкие размеры, надвигаясь на меня, как гигантская тень грозовой тучи.
Моя кровь застыла от необъяснимого болезненного ужаса. Затем густая тьма заволокла мой взор, и я упал без чувств.